Сьюзен Уайс Бауэр. История древнего мира. От первых империй до падения Рима. Книгу читает Константин Корольков. Карты и таблицы, содержащиеся в книге, смотрите в приложенном к аудиокниге PDF-файле. Часть 4. Империи. Глава 43. Мандат неба. Между 1040 и 918 годами до нашей эры китайские цари Чжоу приходят с желанием строить империю и обнаруживают ее недостатки. Хотя Ву был первым царем Чжоу, именно Вэнь, который умер до окончательного покорения Шан, очень скоро стал символом начала новой династии. Много позднее Конфуций заметит, что музыка, под которой император Вэнь праздновал свои победы, была прекрасной и безупречной, а вот музыка победы императора Ву, хотя и была прекрасна, не была безупречной. Дикое опустошение столицы Шан было опасным нарушением императорской божественной власти. Никто не желал возвращения Шана, но новой династии Ву требовалось тактичное осторожное оправдание. В начале своего правления, говорит нам Сыма Цань, Ву приносил жертвы небесам, чтобы загладить злодеяния последнего правителя Шана. Он отложил в сторону щиты и боевые топоры, сложил оружие и распустил солдат, чтобы показать всему миру, что больше не будет пользоваться ими. Установившийся мир должен был компенсировать агрессию при его вступлении на престол. Кроме этических соображений, это было обусловлено также и практической необходимостью. Ву приходилось править, используя влияние и такт. Царь Шана не смог победить объединенные силы феодалов, и Ву также должен был считаться с фактами. Он правил царством, полным сильных личностей, которые были бы против автократического правления. Сыма Цань говорит о правителях девяти земель, знати, которая правила собственными территориями, сохраняя лишь лояльность царю. Но знати было гораздо больше, чем девять человек. Книга церемоний, написанная несколькими веками позднее, насчитывает в начале периода Чжоу 1763 отдельно управляемые территории. Хроники Древнего Китая смешивают историю и философию до такой степени, что становится трудно использовать их как источники традиционной исторической хронологии. Вероятно, самым древним китайским текстом является философски ориентированная книга перемен «И Цзинь». Большая ее часть традиционно приписывается основателю династии Шан. Ценные комментарии были добавлены к ней в эпоху воюющих царств 475-221 годы до нашей эры. Продолжение китайских текстов, дошедших до нас, пришло от времени Конфуция 551-479 годы до нашей эры. Классическая книга песен «Ши Цзин» содержит 305 стихотворений, собранных, согласно традиции, Конфуцием, которому приписывают также первую хронологию истории Китая – «Весны и осени» – «Чунь Цу». Эта история отражает события от 722 года до нашей эры и почти до конца жизни Конфуция. Примерно между 475 и 221 годами до нашей эры анонимный комментатор добавил к «Чунь Цу» свои заметки, известные как «Цзо Джуань». В IV веке до н.э. появилась Шу Цзин, известная также как Шан Шу, или официальная история. Это была компиляция, покрывающая исторический период с дней совершенно мудрых царей до конца периода западного Чжоу. В 124 году до н.э. эти пять классических работ «И Цзин», «Ши Цзин», «Шу Цзин» и «Чунь Цу», плюс текст об обрядах и ритуалах под названием «Ли Цзин», были объединены вместе как основная программа для обучения китайских ученых и стали известны все вместе под названием «У Цзин». Сыма Цянь, писавший между 145 и 85 годами до нашей эры, пользовался всеми ими в качестве источников. Другие полезные источники по древнекитайской истории включают в себя так называемые «бамбуковые аналы» «Цзу Шу Цзинянь», копии хроник Восточного Чжоу с 770 по 256 год до нашей эры. И Гуаньзы, сборник анонимных исторических эссе, написанных, вероятно, между 450 и 100 годами до нашей эры и собранных вместе в одну книгу ученым Лю Сяном в 26 году до нашей эры. Наконец, исторические материалы могут быть найдены в четырехкнижии Си Шу, опубликованном около 1190 года нашей эры. Это сборник, который включает в себе две главы из Ли Цзы, опубликованные отдельно и приписываемые самому Конфуцию, работы Мэн Цзы, самого известного последователя Конфуция, и собрание высказываний Конфуция, названное Лунь Юй. Надписи на вручаемых подарках, свидетельствующих о лояльности, демонстрируют сложную пирамидальную структуру государства с пятью официальными рангами. На самом верху стоял царь Джу, затем шел второй ранг – владетельные феодалы, контролировавшие отдельные княжества. За ними следовали еще три ранга знати, обладавшие меньшими территориями и силой. Многие историки называют этих знатных господ феодальными владетелями. Царь Джу все-таки обладал некими правами во всей стране. Он не владел китайской землей, как владели ею средневековые феодалы, но он обладал правом правильно ею управлять. Это право администрирования он передавал своей знати в обмен на ее лояльность и, когда необходимо, военную поддержку. Когда царь Джу делал феодала своим ленником, тому не давалась земля в подарок. Вместо земли ему давали подарки, символизирующие, что царь Джу награждает его долей священной власти. Чаще всего эти подарки были бронзовыми сосудами с надписями. Подарок из бронзы символизировал и богатство, и власть. Достаточно власти, чтобы контролировать шахтеров, которые добывали из земли металл, ремесленников, которые отливали металл в форму, и жрецов, которые надписывали сосуд. Положение на самом верху властной лестницы Джоу определялось церемониальными сосудами, девятью котлами, которые всегда перевозились в новую столицу Джоу. Существует большая разница между таким видом феодальных отношений и феодализмом, возникшим в более поздние времена. Во-первых, более поздние феодальные лорды действительно владели землей, они просто обладали моральной властью над нею. Моральная власть могла исчезнуть необычайно быстро. Сам Ву вынужден был опираться на расположение своего двора, чтобы тот поддерживал его власть. «Чтобы обеспечить поддержку неба», — говорит он одному из своих младших братьев вскоре после получения трона, «мы должны выявить плохих людей и убрать их. День и ночь должны мы награждать и ублажать людей, чтобы обезопасить свои западные земли». Ву также делал все, чтобы выказывать уважение религиозной власти, которую до него имел Шан. Он перевел свою столицу в двойной город Фэн и Хао, разделенный рекой Фэнхэ. Но он назначил сына, свергнутого Джоу, одним из своих вассальных князей, отдав ему своей властью центр старой территории Шан. Согласно Сыме Цяню, этому сыну Лу Фу были отданы под управление старая столица Инь и окружающие ее земли, потому что Инь уже была успокоена, а ситуация не была еще ясна. Ву также назначил двух своих младших братьев помогать экс-принцу, дабы быть уверенным, что Лу Фу правильно себя ведет. Как только Ву умер, сразу стала явственной шаткость его власти. Сын Ву был еще мал, поэтому его брат Тань стал править в качестве регента. Почти сразу же два брата, которые, как предполагалось, будут присматривать за Лу Фу, организовали вооруженное восстание на территории Старого Шана. Они намеревались посадить на трон Лу Фу в качестве своей марионетки. Тань заручился поддержкой армии и подавил восстание превосходящими силами. Лу Фу погиб во время сражения, как и один из братьев. Затем Тань сделал все, чтобы сломить оставшееся сопротивление Шан, выслав наиболее непослушных жителей Инь в другие части империи. Довериться духовной власти Шан было попросту слишком опасно. Древние летописи рассказывают нам, что после 7 лет правления Тань добровольно отошел в сторону, снял с себя обязанности регента и вернул бразды правления теперь уже взрослому царю Чену. Вероятно, он действительно это сделал. С другой стороны, такая передача короны еще более запутала проблему утверждения власти в Джоу. Эпоха Джоу обычно разделяется на две. Первый период, когда столица Джоу находилась в западной части царства, которое известно как Западное Джоу. Оно существовало примерно с 1100 по 771 год до нашей эры. Молодой царь Чен получил власть только потому, что его отец был цареубийцей. Когда Тань, человек, которого славили по всей стране как за мудрость, так и за добродетель, добровольно передал ему власть, положение Чена получило другую основу. Добродетельный человек отдает власть только еще более добродетельному человеку, и этим человеком оказался Чен. Тань оставался рядом на должности одного из министров молодого царя. Как князю Джоу, ему приписывают организацию в китайском государстве действенной административной системы, вероятно, возникшей впервые. Задачи этой системы включали правильный надзор за землей, сбор налогов, назначение чиновников и организацию других государственных мероприятий. Но самым важным делом князя Джоу было сведение всех церемоний, принятых при царском дворе, в единую книгу ритуалов. Если царю Джоу удавалось править без постоянного использования своей армии, позволявшей держать мятежников в узде, его священное право все равно нуждалось в постоянной демонстрации. Ритуалы, которые окружали его, были внешним проявлением его моральной власти, видимой тенью, отбрасываемой его незримым правом править. Установив свою власть в центре царства, Чен теперь должен был заботиться о его окраинах. Ведь никакая книга ритуалов не могла убедить людей, которые жили в дне или больше езды верхом от столицы, что царю Джоу следует подчиняться. Это могло быть достигнуто только силой. Восточная часть империи, вероятно, являлась самой неспокойной. Туда были переселены остатки недовольных сторонников Шан, за которыми требовалось постоянно следить. Поэтому князь Джоу построил на востоке в стратегической точке крепость. Она должна была также охранять переправу через реку Хуанхэ, которой могла воспользоваться неприятельская армия и защищать с востока подходы к столице Джоу. Эта крепость стала центром нового города Лоян. Исследователь Ли Сюэ Цинь указывает, что Конфуций называет весь город Чэньчжоу именем, которое также время от времени используют и другие историки. Чэньчжоу было названием мегаполиса, состоявшего из городов-близнецов Лоян и Ванчэн. Последний был царским городом, западной частью города, куда позднее переместился царь Пин со своими наследниками. Затем Чен послал своих братьев строить подобные укрепления на других концах своих владений. Это имело дополнительные преимущества, убирало родственников царя из столицы подальше от попыток отобрать у него корону. В результате внешние земли царства Джоу превратились в кольцо владений, каждое из которых управлялось царским родичем. Самыми крупными из них были Цинь, Вэй, Лу, Ци и Йень. Древняя столица владения Йень располагалась на месте современного Пекина. Чен вел нескончаемые войны, чтобы удерживать границы своей империи в безопасности от племен, которые жили за ее пределами и не признавали его власти. Но он тщательно увязывал применение этой силы со своим священным правом на царствование. «На мандат неба не следует слишком полагаться», — говорит он своим последователям, готовясь к завоевательной кампании на Востоке. Быть может, он и получил право царствовать благодаря своим добродетелям, но небо не позволяло ему расслабиться и ждать, пока все узнают об этом. Насколько мы знаем, Чен был первым китайским царем, который использовал это выражение — «мандат неба». Мандат неба давал Чену право применять оружие. Его успех в борьбе продемонстрировал реальность мандата неба. Еще один пример циклического доказательства, который мы уже встречали раньше. Чен умер примерно в 996 году до нашей эры, после 30 лет правления. Трон занял его сын Кан. Под руководством его главнокомандующего северная граница царства была отодвинута еще дальше. Армия Джу выступила против северного племени, известного как Гуйфан, и силой подчинила его себе. «Я захватил 13 081 человека», — хвастался генерал, — «лошадей, 30 колесниц, 355 волов и 38 овец». Это звучит больше похожим на ассирийское хвастовство, чем все, что мы слышали до сих пор. Судя по всему, так оно и есть. Но на окраинах империи мандат неба должен был поддерживаться вооруженной силой. Сын Кана Джао, который взошел на трон примерно в 977 году до нашей эры, последовал примеру своего отца и запланировал еще одну военную кампанию, на этот раз на юге. Видимо, его вдохновила на это комета, которую посчитали счастливым предзнаменованием. Но комета обманула. 6 его армий были потеряны, сообщают нам бамбуковые аналы, и царь умер. Запись сына Цяня немного более осторожна. Во время царя Джао зависимость правительства от царя ослабела. Царь Джао предпринял инспекционную поездку на юг и не вернулся. О его смерти не было сообщено феодальным владетелям. Было запрещено говорить об этом. Они возвели на трон сына Цзяо. Едва ли это может удивить. Смерть Цзяо предполагала, что в итоге мандат неба его не защитил, и лучше было скрыть это от подвластных ему князей. С исчезновением шести армий, основное царское войско, располагавшееся в столице, сын Цзяо, Му, вскоре обнаружил, что ему нужно как-то продемонстрировать свой мандат, чтобы править от его имени. Он планировал использовать оставшиеся силы против еще одного северного племени — Чуанцзун. Поскольку мы не знаем, какой транскрипцией пользовался в данном случае автор, точнее его источник, то использовали систему пинь-ин. В системе Уэйда Джайлза имя Чуанцзун будет читаться как Чуанчжун. Но аристократы внезапно запротестовали. Му был извещен, что мандат неба не распространялся настолько широко, а империю следует рассматривать как луковицу с пятью слоями. Внутри царства эта территория на содержание, сразу за территорией на содержание расположена предупредительная территория. За ней находится подчиненная территория, затем укрепляющая территория, а затем уже начинается дикая территория. На каждой из этих территорий действие мандата последовательно снижалось. Эта зависимость отражалась вроде приношений, отсылаемых в столицу жителями этих земель. Центральная область, территория на содержание, должна была поставлять ежедневную дань. Предупредительная область поставляла ежемесячную дань. Подчиненная область — сезонную дань. Два внешних кольца царства имели еще меньшую зависимость. Укрепляющая территория отсылала взнос раз в год, дикая территория оказывала уважение каждому царю лишь однажды, на его похоронах. Племя Чуаньцзун находилось на дикой территории, и мандат не указывал, что с ними нужно обращаться так же, как с людьми в центре царства. Нападение на них аристократы посчитали бесполезным. Му принял это к сведению и помирился с Чуаньцзун. Вместо того, чтобы вести против них кампанию, он предпринял царское путешествие на север и привез назад подарки — 4 белых волков и 4 белых оленей. Но на хвосте этой истории есть жало. С этого времени, заканчивает Сыма Цянь, все жившие на дикой территории прекратили приезжать для демонстрации уважения царю. Циклическая суть мандата вернулась и обвелась вокруг Нухму. Мандат оправдывал войну. Царь имел священное право защищать свою богом данную власть. Но поражение в битве сеяло сомнения по поводу самого мандата. Чтобы сохранить его, монарх мог только идти на войну с абсолютной уверенностью, что он победит. Поступив так, как поступил, Му усилил свою власть в центре царства, где его двор выполнял ежедневные ритуалы, определявшие его освященный статус. Но ценой за это было ослабление окраин своей империи до того, как они оторвутся совсем.